Аюрведа Радио приветствует всех, кто слушает нас в этот момент и уже приготовился внимать рассказу о тонком теле человека от нашего сегодняшнего гостя Алексея Махова. Но прежде чем с ним поздороваться, я хотела бы заочно познакомить вас, наши слушатели, с этим человеком. Итак, Махов Алексей Вячеславович, основатель ведического центра в Тамбовской области, автор различных социальных проектов. Он читает лекции по ведической философии и культуре, здоровому образу жизни и законам нравственности в различных городах России. Ну, а и кроме этого я хотела бы добавить, что у нас прямой эфир. На протяжении часа вы можете присылать свои вопросы к нам на e-mail radio@tursunov.ru или же их же можете отправлять к нам в Skype, имя в Skype, Аюрведа Радио одним словом. С Алексеем Маховым мы также связываемся по Скайпу, и прямо сейчас мы уже его приветствуем. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Олеся.
Очень приятно вас слышать, и приятно, что все у нас хорошо звучит. Сегодня у нас с вами первая беседа. Расскажите, пожалуйста, на какие темы мы будем говорить вкратце.
Спасибо. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С сегодняшней беседы мы с вами начнем цикл лекций, на которых мы с вами будем рассматривать строение тонкого тела человека, строение нашей Вселенной и те силы, которые действуют на нас. То есть в целом мы будем рассматривать материальный мир, в котором мы живем глазами ведического знания.
Вот я как раз хотела уточнить, откуда вся эта информация и это знание. Что значит ведическое знание? В двух словах.
Да, конечно. Это знание, которое записано в самых древнейших священных писаниях, ведах. И мы будем ее рассматривать с позиции аюрведы. Аюрведа с санскрита переводится как «наука о жизни». Аюр означает «жизнь», «веда», «знание».
Прекрасно. Сегодня, насколько я поняла, мы начнем с того, что расскажем, что же такое тонкое тело человека. Что это такое, что оно из себя представляет, как его можно увидеть или почувствовать, где его искать, в руке, в ноге, может быть, в ухе. Как это вообще представлять? Что это такое?
Хорошо, спасибо, Олеся, за замечательный вопрос. Именно с него мы начнем рассмотрение сегодняшней темы. Итак, согласно аюрведе, кроме грубого тела, которое... У каждого живого существа, кроме грубого тела, которое мы привыкли видеть и с которым мы себя отождествляем, есть также еще набор других тел, которые мы не видим, но которые каждый из нас чувствует. Следует знать, что термин «тонкое тело» означает не просто некое аморфное расплывчатое понятие, а определенная структура, которая имеет природу более тонкую, чем все известные нашей современной науке, атомы, частицы и электромагнитные волны. Именно поэтому современные ученые с помощью приборов, которые работают с помощью детектирования электромагнитных излучений, наши ученые не могут понять и зарегистрировать деятельность этих тонких тел. Потому что, например, даже самое грубое из тонких тел, это тонкое тело праны, является именно источником электромагнитных волн. Поэтому приборами, которые работают на основе регистрации электромагнитных излучений, измерить ни тонкое тело праны, ни другие тонкие тела принципиально невозможно.
То есть на секундочку вас перебью, то, что мы, возможно, видели по телевизору в разных передачах, вот это вот сияние разноцветное вокруг тела человека, это не является тонким телом? Что это такое вообще?
Хорошо, конечно. Я расскажу о том, что это такое. Приборы регистрируют не само тонкое тело, приборы регистрируют результат взаимодействия тонкого тела с нервной системой человека. Когда тонкое тело праны взаимодействует с нашей нервной системой, то есть с грубым телом, возникают электромагнитные импульсы. И именно эти электромагнитные импульсы и поля как раз и регистрируют эти приборы. Регистрировать же саму прану, еще раз повторяю, к сожалению, невозможно. Однако это не значит, что ее невозможно зарегистрировать вообще.
Понятно, спасибо большое, будем знать. Далее, что у нас по плану?
Итак, сейчас мы с вами перейдем к рассмотрению, собственно, самих тонких тел. Какие же бывают у нас тонкие тела? Согласно ведам, каждое живое существо, не только человек, но и вообще любое живое существо, а веды считают, что живые существа – это не только люди, животные, но также и растения, и микроорганизмы, и даже звезды и планеты – это все живые существа.
И даже камни некоторые я слышала.
Совершенно верно, и даже камни. Драгоценные камни, которые тоже являются живыми существами. Они также рождаются, также размножаются, они живут, но время их жизни, оно очень растянуто по отношению к нашему человеческому времени. Поэтому срок их жизни очень, очень долгий, по 100 тысяч лет они сейчас живут. И, используя это знание, например, Олег Геннадьевич Турсунов разработал методику лечения тяжелейших заболеваний с помощью именно драгоценных камней, которые оказались очень эффективны.
Получается, в данной методике, получается, как бы живое существо взаимодействует с другим живым существом, не просто с какими-то неподвижными, ничего не осуществляющими камнями. То есть это можно воспринимать как живое существо, верно?
Да, да, совершенно верно. Более того, я хочу вам сказать, и вам, Олесь, и всем остальным радиослушателям, что на самом деле вот тот самый контакт, который происходит между живым существом, которое имеет тело камня, и человеком, на самом деле мы со всем окружающим миром контактируем точно так же. Просто мы этого не знаем. Нас не научили этому, не научили обращать на это внимание. И я надеюсь, что после сегодняшней нашей беседы у наших радиослушателей появится шанс взглянуть на свою жизнь и на свое общение по-другому немножко.
Да, я тоже на это надеюсь. Ну, давайте вернемся к теме именно тонкого тела. Итак, у каждого из нас, как я поняла, есть тонкое тело или даже тонкие тела. Сколько их? Оно одно или несколько?
Да. У нас их существует несколько тонких тел, мы их последовательно будем разбирать. Тонкое тело ума у нас есть, тонкое тело разума, и у нас также есть еще тонкое тело праны. Вот. И именно сегодня именно с тонкого тела праны мы как раз и начнем.
Что это за слово такое интересное, прана? Ну, я думаю, что многие слушатели уже слышали его, догадываются, по крайней мере, что это такое. Ну, давайте подробнее все-таки объясним.
Давайте, хорошо. Итак, тонкое тело праны представляет собой один из первоэлементов, который называется первоэлемент воздуха. Первоэлемент воздуха – это не тот воздух, которым мы дышим, а первоэлемент воздуха – это сила, которая позволяет осуществляться любым видом движений в нашей Вселенной. Если бы первого элемента воздуха не существовало, то никакой вид движения нашей Вселенной был бы невозможен. Например, нельзя было бы ни двинуться, ни поднять руку, ни опустить руку, ничего нельзя было сделать. Более того, невозможны были даже тонкие виды движения, например, мышление. Процесс мышления, мы даже его осознаем как движение. То есть у меня двигаются мысли в голове. Да? Это тоже вот сам процесс движения мыслей в голове, он связан с тем, что задействован первоэлемент воздуха.
Интересно.
Эта жизненная энергия, прана, она действует как внутри нашего тела, так и снаружи. И именно первоэлемент воздуха или прана дает возможность осуществлять контакт между тонким телом и грубым телом. Потому что способность к передвижению нервных импульсов по нервам тоже как раз отвечает за это первоэлемент воздуха или прана. Теперь дальше. Каким же образом эта прана попадает к нам в тело? Этот процесс происходит синхронно с вдохом. Когда мы вдыхаем, то мы вместе с вдохом не только получаем необходимый для нашего грубого тела кислород и другие газы, которые содержатся в атмосфере. Параллельно с этим процессом в 7 основных психических центров, так называемых чакр, на санскрите это называется чакра или колесо, потому что они имеют круглую природу и они вращаются к тому же еще, происходит вход психической энергии. А вместе с выдохом происходит ее выход из организма. У нас существует 7 основных психических центров. Нижний центр находится в области копчика, следующий в области пупка, следующий в области солнечного сплетения, следующий психический центр находится в области сердца, следующий находится в области горла, следующий в области лба, И последний, седьмой, он находится в области темени. И вот с каждым вдохом, представляете, Олеся и дорогие радиослушатели, каждый раз, когда мы вдыхаем, мы втягиваем через эти 7 психических центров прану из окружающего пространства. А с каждым выдохом мы выдыхаем эту прану, выпускаем прану назад в окружающее пространство.
Да, я пытаюсь представить всю эту циркуляцию праны. Вот мне вспомнилось такое понятие, как пранаяма. Это ведь отсюда как раз и идет, да?
Да, совершенно верно. Сама психическая техника, вот эта пранаяма, она означает не то, чтобы научиться хорошо и правильно дышать. Это на самом деле не цель. Цель пранаямы означает научиться работать с этой психической энергией. Потому что, например, слушателями Аюрведа радио являются в основном люди, которые хотят поправить свое здоровье. Вот конкретный пример, зачем нужно изучать пранаяму. Предположим, у человека гипертония. Гипертония, согласно аюрведе, не является болезнью тела. И современная медицина знает, и люди, которые болеют гипертонией, также осведомлены о том, что таблетками гипертония принципиально неизлечима. Единственное, что можно сделать таблеткой, это на время снять приступ высокого давления. Однако же, как только действие таблетки заканчивается, то гипертония, то давление опять поднимается снова. И так пациент, который страдает гипертонией, вынужден всю жизнь жить просто на этих таблетках, поддерживая им себя в более или менее таком квазистатическом состоянии. Однако же в аюрведе лечение таких болезней не вызывает никаких проблем. Я могу предложить всем радиослушателям очень простую пранаяму, которая кому-то может помочь в лечении гипертонии. Для этого нужно просто сесть по-турецки, желательно на полу или даже на стуле можно сесть. Важно, чтобы спина была прямой. И потом большим пальцем правой руки нужно зажать правую ноздрю, а через левую ноздрю нужно спокойно просто вдыхать и выдыхать. Вдыхать очень медленно, выдыхать, так, чтобы было комфортно. Можно представлять, если можно закрыть глаза и представлять спокойное озеро, такую вот спокойную погоду и озеро, которое плавно вот так вот движется, или наоборот неподвижно, гладь воды, как зеркало, и такая очень спокойная, умиротворенная атмосфера царит. Если так посидеть и позаниматься хотя бы 15 минут, то человек почувствует, что постепенно его ум успокаивается, бесконечно хаотично прыгающие в нем мысли тоже успокаиваются. И если вот такую технику практиковать хотя бы по 15 минут в день, лучше с утра, то можно добиться очень хороших результатов в лечении гипертонии без каких-либо таблеток вообще.
А я вот слышала, что у мужчин и женщин энергия по-разному циркулирует, и именно в данном случае есть ли разница, в какой ноздрю дышать мужчине и какой женщине? Или всем левой ноздрёй, да, вы сказали, прикрывать, да, правую, а дышать левой?
Хорошо, я расскажу. Дело в том, что применительно к этому упражнению и для мужчин, и для женщин нужно дышать левой ноздрёй. Дело в том, что у нас есть в теле, тонкое строение тела представляет собой огромную сеть энергетических каналов. Есть основные энергетические каналы, есть второстепенные. И у нас есть два основных энергетических канала, которые идет один с левой стороны, другой с правой. С левой стороны идет канал, который несет энергию Луны. А Луна нам дает такие качества, как спокойствие, умиротворение, доброта. А с правой стороны от позвоночного столба идет другой энергетический канал, который несет солнечную энергию. И он дает нам такие качества, как решительность, как трудолюбие, активность. То есть он напрягает нашу психику, дает ей тонус хороший. Левый же канал нас расслабляет. И когда мы закрываем правую ноздрю, в этом случае мы блокируем движение психической энергии по правому каналу и активизируем по левому. В результате сила влияния на нас вот этой лунной успокаивающей энергии усиливается, независимо от того, кто это делает, мужчина или женщина. Вот. Поэтому эта простая пранаяма эффективна для всех, независимо от пола, возраста и образования.
Замечательно. Спасибо за такую рекомендацию. Я думаю, наши радиослушатели попробуют это осуществить. в ближайшее время. Ну, а я же, пользуясь случаем, пользуясь тем, что у меня есть возможность что-то сказать, хочу сказать всем радиослушателям, что вы можете присылать по-прежнему свои вопросы к нам на e-mail radio@tarsunov.ru или же можете их же присылать на Skype. Имя в Skype Аюрведа Радио одним словом. У нас сегодня гость Алексей Махов. Говорим мы о тонком теле человека. Итак, продолжаем дальше.
Хорошо. Я думаю, мы достаточно поговорили про тонкое тело праны, а сейчас я предлагаю перейти к рассмотрению следующего тонкого тела, которое качественно так же отличается от праны, как прана отличается от грубого тела. То есть у нас следующее тонкое тело, которое называется тонкое тело ума. Вот. И его нужно разобрать будет достаточно подробно, потому что, согласно ведам, именно в уме, именно здесь мы и живем. Как определить, что такое ум? Оказывается, каждый из нас чувствует свой собственный ум и умы других людей буквально каждую секунду жизни. Вот смотрите, проводим такой психический эксперимент, психологический эксперимент. Представьте, что вы находитесь в какой-то комнате, и там много людей достаточно. И вдруг открывается дверь, и заходит еще один человек. И все взгляды, так как он только что вошел, сразу же устремляются на него. И вот заметьте, здесь происходит удивительная вещь, которую мы зачастую не отдаем себе отчет. Как только мы смотрим на этого человека, у нас мгновенно, сразу же возникает определенное отношение к нему. Он нам или нравится, или не нравится, или же оставляет нас более или менее равнодушным к себе.
Какая-то оценка сразу же идет человека.
Да. Да, совершенно верно, Олеся. Мы мгновенно оцениваем человека. Неважно сейчас, я не говорю о том, правильно или неправильно, об этом чуть-чуть попозже. Но так или иначе, эта оценка присутствует. Почему она возникает?
Почему?
Вот. Веда отвечает на этот вопрос таким образом. Как только мы смотрим на кого-то, на какое-то живое существо, на самом деле, что происходит? Мы своим чувством зрения касаемся его ума. И в зависимости от того, как настроен в данный момент этот человек, то есть в каком состоянии находится тонкое тело его ума, такое ощущение у нас по отношению к нему и возникает. И вот здесь интересная ситуация. У нас возможно всего три реакции. Первая реакция – этот человек нам очень сильно нравится сразу. Такое бывает. Не часто, но бывает.
Случается.
О чем это говорит?
Случается, говорю.
Случается, совершенно верно. Угу. О чем это говорит? Говорит ли оно о том, что этот человек в целом очень хороший? Оказывается, нет.
Ага.
Это говорит о том, что достоинства в характере этого человека по большей части совпадают с нашими. В результате он нам кажется очень близким и понятным.
То есть какой-то резонанс такой качеств характера происходит, а не усиливая друг друга.
Совершенно верно. У нас ум состоит из 26 качеств характера. И если вот качества характера, которые проявлены в характере, в уме этого человека, совпадают с нашими, которые хорошо тоже проявлены, то есть по достоинствам мы совпали, то у нас возникает симпатия к этому человеку.
То есть как будто мы увидели сами себя хорошего такого вот.
Да, совершенно
это
верно.
Это довольно-таки приятно.
Следующий вариант. Мы смотрим на человека, и он нам сразу резко не нравится. О чем это говорит? Это говорит о том, это, кстати, совсем не говорит о том, что этот человек плохой. Это говорит о том, что мы с ним совпадаем по тем качествам характера, которые у нас развиты неправильно, по недостаткам. То есть в каждом человеке есть как достоинства, так и недостатки. И каждый из 26 качеств ума может быть развит либо как достоинство, либо как недостаток. Например, человек может быть смелым, а может быть трусливым, он может быть правдивым, а может быть лживым и так далее. И если мы встречаем человека и смотрим на человека, у которого недостатки совпадают с нашими собственными, вот такой нам человек сразу очень сильно не нравится.
Фактически, опять же, мы видим как будто свое отражение, и вот эти вот недостатки нам совершенно не нравятся, потому что мы знаем, что нам они тоже присущи.
Совершенно верно, но зачастую вот проблема основная заключается в том, что мы не осознаем то, что эти недостатки находятся в нашем сердце тоже. Угу. И нам этот человек начинает не нравиться, однако же потом возникает удивительный феномен. Как только этот человек начинает говорить, то есть он вот сказал буквально первую фразу, и наше отношение к нему опять меняется. Поэтому веды говорят, что нельзя строить отношения, ну, строить свое мнение о человеке только потому, как он выглядит. На самом деле, мы сейчас немножко позже об этом тоже поговорим, нужно просто подождать, пока этот человек откроет рот. Когда он начнет говорить, вот только по звуку его голоса уже можно составить очень более четкое понимание того, что же это за личность.
Хорошо, а вот вы сказали, что бывает, когда человек заходит, сразу, возможно, очень он нам нравится или очень не нравится. А если он оставляет равнодушным нас, что это, о чем это свидетельствует?
Это свидетельствует о том, что у нас нет сильного совпадения ни по достоинству, ни по недостаткам. То есть человек такой в среднем, в целом нейтрален. Угу. Нет, мы к нему относимся нейтрально. Вот, поэтому я хочу сразу сказать, да, и уважаемым радиослушателям, что именно по взгляду невозможно определить, что же за личность перед нами. Поэтому, пожалуйста, не торопитесь выносить то или иное суждение о каком-либо человеке, с которым вы еще не беседовали. Именно, и также это очень важно для людей, которые работа которых сильно связана с общением, например, сотрудники отдела кадров там, и так далее. Они должны выносить суждение о человеке только тогда, когда они побеседуют с ним. Точно так же бизнесмены, которые ведут те или иные переговоры, не должны заключать контракт только на основании каких-то бумаг там, или чего-то еще. Обязательно нужно беседовать с теми людьми, с которыми собираешься вести дальше дело.
А сколько приблизительно нужно времени для беседы, для того, чтобы для себя составить более-менее объективное представление о человеке?
Вы знаете, на самом деле достаточно несколько секунд общения. Все очень сильно зависит от правдивости. Если человек культивирует в себе такое качество, как правдивость, то он способен, буквально 2-3 слова от человека услышав, он способен четко понять, есть смысл беседовать дальше с этим человеком или нет. Однако же, если человек не культивирует в себе правдивость, ему достаточно трудно определить, что за личность перед ним стоит, потому что вот это ощущение, которое возникает у нас, когда мы слышим голос другого человека, оно автоматически начинает подгоняться под тот образ, который мы себе уже создали. Вот и без правдивости здесь тяжело обойтись.
Ясно. Хорошо. Спасибо. Что у нас дальше?
Хорошо. А дальше мы с вами побеседуем о том, из чего же, собственно, состоит ум. Я уже сказал, что ум состоит у нас из определенных качеств. И эти качества мы называем качествами характера. Поэтому ум мы фактически диагностируем каждый день. Мы говорим, что у одного человека, допустим, вздорный характер, у другого покладистый характер, у третьего злой характер, у четвертого добрый характер. То есть фактически, когда мы говорим о характере человека, мы даем диагностику его ума. Понимаете, просто мы не привыкли воспринимать это как некую реально существующую структуру. Для нас сейчас, для современного человека, ум – это просто комбинация нервных импульсов. Однако это вовсе не так. Ум является тонким телом, и он именно так и проявляется. И более того, мы живем здесь как раз в уме, и взаимодействуем друг с другом тоже в уме. И поэтому, я думаю, есть смысл рассмотреть структуру ума более подробно.
Конечно, это было бы очень интересно.
Итак, наш ум, так же как ум любого живого существа, имеет определенную структуру. Он состоит из чувств, мыслей и желаний. И разберем разбор тонкого тела ума, структуры тонкого тела ума, мы начнем с чувств. Первое чувство, которое у нас есть, это чувство слуха. Согласно ведам, это самое главное чувство, потому что в зависимости от того, что и кого и как мы слушаем, зависит наша судьба. Почему именно судьба? Потому что чувство слуха напрямую связано с еще более тонкой структурой, которую мы будем разбирать после ума, которая называется разум. И если мы... А разум у нас формируется только с помощью того, что мы слушаем. Поэтому для каждого человека очень важно соблюдать гигиену слуха, потому что от того, что мы слушаем, зависит наша жизнь в прямом смысле этого слова.
Что значит гигиена слуха? Как это понимать?
Ну, хорошо, я объясню сейчас. Так же, как мы должны кушать чистую пищу для того, чтобы быть здоровыми, чтобы наше грубое тело было здоровым. Точно так же через пять чувств мы получаем тонкую пищу. И эта пища тоже может быть чистой, как чистой, так и грязной. Ну вот, например, Олеся, скажите, как вы будете себя чувствовать, если вдруг, ну вот вы едете, предположим, в автобусе, и кто-то вот грязно ругает?
Ой, очень дискомфортно я себя буду чувствовать. Однозначно.
А почему это происходит? Видите, кто-то что-то просто сказал, то есть произнес какую-то вибрацию, а у нас изменяется, очень сильно изменяется состояние сознания. Более того, оно меняется настолько сильно, что человек, который живет, например, в постоянно вот окружен вот такими вот отрицательными звуковыми вибрациями, такие как, допустим, ну, грязные слова, ну, простите, пожалуйста, матерная брань, или, например, сплетни, или еще что-то, вот все отрицательные вот эти звуковые вибрации, такой человек получает такие болезни, как депрессию, представляете, то есть потеря смысла жизни, у него... нет возможности, никакой возможности работать над собой. У него могут возникнуть психические заболевания, такие как шизофрения, там, психопатия, паранойя и прочее, истерия. Представляете, вот эти все психические заболевания, они практически не поддаются излечению по той простой причине, чтобы для того, чтобы их вылечить, человека нужно поместить в такое пространство, которое было бы свободно от всех негативных звуковых вибраций.
То есть пока не устраним корень этой проблемы, не устраним это вот общение негативное или обстановку, в которой находится человек, практически излечиться от всех вами перечисленных болезней невозможно. Верно?
Да, да, совершенно верно. Это очень тяжело, поэтому аюрведа рекомендует людей, у которых существуют вот такие заболевания, которые склонны впадать в депрессии, их лечат пребыванием в святом месте. То есть таких людей нужно вести в святое место, и они должны там просто жить. Ничего не нужно им делать. Просто нужно жить вот в этой атмосфере чистоты, атмосфере молитвы, возвышенного, атмосфере возвышенного сознания. И буквально через 2-3 месяца человек становится совершенно другой личностью. Кстати, точно так же в аюрведе лечатся такие тяжелые, к сожалению, распространенные заболевания, как наркомания и алкоголизм.
А вот вы сказали о последствиях для человека, который слушает вот этот весь негатив. А какие последствия для того, кто распускает те же самые там сплетни, бранится и так далее? Что его ждет? Как можно прогнозировать?
Хорошо, давайте побеседуем и на эту тему. Согласно аюрведе и ведам в целом, распространение таких звуковых вибраций является одним из самых больших видов насилия, которые возможны в этом мире. Потому что не секрет, именно слова причиняют нам наибольшую боль. Для этого, если кто-то не согласен с этим, то достаточно посмотреть, что как, ну, какие действия причиняют нам самые большие страдания. Самые большие страдания мы получаем тогда, когда мы ругаемся. Например, когда муж ругается с женой, ну, супруги ругаются между собой, родственники ругаются между собой.
Близкие люди.
Потому что...
Что? Если это близкие люди, да? Это приносит максимальное страдание.
Да, совершенно верно. Но даже если люди не близкие, все равно страдания очень сильные. Потому что именно словами мы раним друг друга сильнее всего. Потому что рана в этом случае находится именно в разуме, а разум является самой тонкой структурой в нашем теле.
Хорошо, далее. А позвольте, вот у нас как раз уточняющий вопрос от нашей радиослушательницы Елены пришел. Как защититься от грязных звуков, если невозможно уйти? Вот в конкретной ситуации.
Угу. Да, спасибо большое, Елена. Вы предвосхитили то, что я хотел сказать. Вот. Однако же методика защиты тоже существует. Она требует небольшого времени для освоения, однако же, когда вы ее освоите, она будет действовать безотказно. Давайте рассмотрим два случая. Первый случай, когда просто не по отношению к вам кто-то ругается или произносит какие-то негативные вибрации, а просто вот, ну, по отношению ко всем. Ну, все плохие. А человек высказывает вот это свое мнение вслух.
Все плохие, вот. Один я хороший такой вот.
А ну, естественно, плохие. Конечно, если сам плохой, какой смысл говорить о том, что все плохие?
Да, действительно.
Так, что делать в этом случае? Есть два варианта. Если человек уже определился со своей духовной практикой, то в это время лучше всего, самый эффективный вариант, нужно понять, что когда человек так или иначе ругается на кого-то, то в этот момент этот человек несчастен. Согласитесь, счастливый человек так себя вести не будет. Правильно?
Конечно, да.
Следующее, что нужно понять, что раз человек несчастен, то самое лучшее, что можно сделать ему, который, вот этому человеку, который находится в таком состоянии, это просто молиться за него, попросить Бога послать ему облегчение, помолиться именно вот за этого человека, которому плохо. Если человек так настраивается, начинает просто Бога просить о том, чтобы он помог, открыл глаза этому человеку на то, что жизнь не такая уж и плохая, что здесь можно быть счастливым, нужно просто знать как.
То есть воспринимать вот этого человека как попавшего в бедственное положение какое-то, где-то пожалеть, может быть, так?
Пожалеть — это опасное слово, бы сказал сострадать.
А-а-а. Хорошо.
Сострадание.
Хорошо, давайте так.
Вот, это первый вариант. Но это, скажем так, это легкое, это еще легкая ситуация. Гораздо тяжелее, когда, допустим, к нам приходит, вот Елена уже, к вам непосредственно обращаясь, к вам приходит ваша любимая подруга и начинает рассказывать, как у вашей третьей любимой подруги что-то плохо. А вот она-то вот такая. И она-то вот такая, и она и такая, и сякая. Вот, вот в этой ситуации уже выстоять гораздо тяжелее. Что нужно делать в этом случае? Во-первых, нужно понять, что привело вашу подругу. Почему ваша подруга сплетничает при вас о ком-то? Нужно понять, что человек, когда он... Когда он начинает сплетничать, точно так же это говорит о том, что он находится вне контакта со счастьем. Когда человек контактирует с этой энергией счастья, он не может сплетничать, потому что нет для этого никакой причины. Поэтому самое простое, что нужно делать, нужно просто кивать ей головой, кивать, говорить «да, да, да». А в этот момент нужно просто молиться Богу. Однако же, если человек не определился со своей духовной традицией, то вместо молитвы точно так же можно использовать настрой «я желаю всем счастья». Нужно желать счастья именно этому человеку. В уме, конечно, вслух этого делать не нужно. Вот внешне же можно просто вот, ну, формально кивать ему головой. И есть определенный критерий того, что вы делаете все правильно. Из такой ситуации возможно всего два исхода. И оба из них благоприятны для вас. Первый исход, когда вы делаете все правильно, при вас сплетничают, а вы просто молитесь в сердце в своем или желаете счастья этому человеку. Этот человек скажет: «Что-то мне как-то неинтересно с тобой», и уйдет, перестанет с вами общаться. Вы станете ему неинтересны. Вот. В этот момент можете считать, что вы победили. Второй же вариант. Этот человек сам спросит о вас, о том: «Ну почему ты такой счастливый? Я тебе рассказываю о том, как все плохо, почему ты все время счастливо улыбаешься?»
Не задевает вот этот негатив, не задевает человека. Он настолько счастлив, что и так все хорошо.
Да, совершенно верно. В этот момент вы можете рассказать этому человеку о том, зачем, почему нельзя сплетничать и как правильно выходить из той ситуации, в которую он оказался. Если вы не против, давайте мы побеседуем немножко на эту тему, потому что это очень важно.
Хорошо, конечно, давайте я вот еще уточню. Получается, что нужно давать какие-то рекомендации или указывать, может быть, на недостатки в данной ситуации человека только когда он попросит вас об этом, вернее, спросит, почему же вы вот иначе настроены, верно?
Да, абсолютно верно. Дело в том, что существует критерий того, что мы можем кому-то помочь. Этот критерий заключается в том, что тот человек, кому мы хотим помочь, он становится способным слушать нас. Он даже часто сам спрашивает: вот, «Ну расскажи, ну как вот тут, вот как вот так, как в этой ситуации себя вести, как в той?» Если человек нас не спрашивает, это говорит о том, что мы не квалифицированы ему помочь. В нашем сердце еще слишком счастье для того, чтобы его было больше, чем горе в его сердце. Понимаете?
И он тогда просто не услышит нас.
Совершенно верно. Если мы такому человеку начнем что-то говорить, то чем больше мы будем говорить правильных слов, тем сильнее мы его оттолкнем.
Угу, понятно. Спасибо.
Пожалуйста. И тем не менее, я хотел бы вернуться к понятию сплетни, что это такое, вот, и насколько это серьезная проблема для всех людей. Если возможно, я хотел бы немножко очень побеседовать об этом.
Конечно, тем более, что к нам пришел вопрос от той же Елены, вот как раз он так и звучит. Уточните, пожалуйста, что такое сплетни, ведь бывает и простое обсуждение.
Вот спасибо, Елена.
Елена предугадывает ваши мысли.
Абсолютно точно, да. Итак, смотрите, что такое сплетня? Сплетня – это попытка обсуждения недостатков другого человека за его спиной, то есть без его присутствия. Однако даже в его присутствии, если мы обсуждаем недостатки человека, согласно ведам, это очень неблагоприятно. И вот почему. Дело в том, что в нашей Вселенной есть определенный... Наша Вселенная, она работает по определенным законам. Эти законы мы с вами в последующих наших беседах будем потихонечку разбирать. Однако же этот закон разберем прямо сейчас, потому что он очень важен. Согласно ведам, говорить неприятное человеку или о человеке может только одна категория людей. Эта категория людей называется духовный учитель. И вот почему. Когда мы кому-то говорим в глаза или еще что хуже, за глаза, что указываем кому-то на какой-то недостаток, что происходит в этом случае? Вся эта энергия, энергия негативная, весь этот недостаток, который находится в сердце того человека, потихонечку начинает переходить к нам в сердце. А наше благочестие, наоборот, переходит в сердце того человека, о котором мы сплетничаем. Понимаете? Это такой закон нашей Вселенной. Он действует независимо от того, знаем мы или не знаем. Понимаете? В результате что происходит? Чем больше мы об этом человеке сплетничаем, тем больше грязи скапливается в нашем сердце, и тем меньше благочестия в нем становится.
Понятно. Вот такие законы.
Вот. Такой закон. Почему духовный учитель может сказать ученику о каких-то его недостатках? Потому что он, вот самим фактом того, что он это сказал, берет просто грехи этого ученика и перекладывает его из сердца ученика в свое сердце. Но у духовного учителя есть сила духовная для того, чтобы эти грехи потом сжечь. У нас же зачастую этих сил нет. И поэтому человек такой, который посплетничал сначала об одном, потом о другом, потом о третьем, он ходит и, представляете, в своем сердце постоянно носит эту грязь. Но согласитесь, кому хочется жить в грязи?
В основном никому, за редким исключением.
Совершенно верно. Поэтому человек, который склонен сплетничать, он что будет делать? Он неизбежно будет искать тех, кто бы захотел вместе с ним разделить эту грязь, понимаете? То есть послушать.
Ага.
В результате, когда человек слушает сплетни, он фактически делит грязь в сердце сплетника пополам, и половину берет себе. Понимаете? Поэтому даже слушать сплетни является крайне неблагоприятным занятием.
Угу. То есть перенимаем на себя вот эту вот грязь, и не совсем это хорошо.
Совершенно верно, потому что что такое грязь, что такое грехи, в чем проблема? Ведь таким образом меняется наша судьба. Нам по судьбе, в общем-то, и не было положено, допустим, иметь какой-то неблагоприятный период, когда у нас, допустим, не ладится на работе, плохо со здоровьем, там, в семье какие-то проблемы. Но достаточно начать сплетничать о других людях, и все это придет в нашу судьбу.
Угу, вот какая опасность. Хорошо. Алексей, а можем ли мы перейти к нашим следующим вопросам?
Да, как конечно, пожалуйста.
Можем, да? К нам пришел уже вопрос от Евы. Это один из вопросов, пришедших на этот момент. Скажите, пожалуйста, после смерти человека тонкое тело ума вместе с душой, уходя, какую информацию сохраняет? Характер, знания и так далее. Понятен вопрос?
Да, вопрос понятен. Спасибо большое, Ева. Очень хороший вопрос. Давайте немножко о нем тоже его тоже раскроем. Угу. Согласно ведическому знанию, тонкое тело, все тонкие тела, они вечны в пределах материальной вселенной. До тех пор, пока душа из этой материальной вселенной в духовный мир не уйдет, тонкое тело, какое было, такое и остается. Именно поэтому смерть что такое? Это просто смена грубого тела, то есть как смена одежды. В Ведах сказано, что так же, как человек, бросая ветхую одежду, одевает новую, точно так же он, просто бросая старое, уже ненужное, больное, грубое тело, одевает, получает новое. Однако все тонкие тела, все, какие есть, все остаются с нами. Именно поэтому в Библии Господь Иисус как об этом говорит? «Не собирайте на земле, собирайте на небе». Что означает «собирайте на небе»? Культивируйте в себе чистоту своих тонких тел, потому что они от нас никуда не денутся. Грубое же тело и все богатство, которое мы соберем вокруг этого грубого тела, рано или поздно вам придется оставить.
Угу. Хорошо, мы ответили на этот вопрос. А следующий вопрос у нас от Марианны. Вредно ли слушать песни с матерными словами? Например, группа «Ленинград». Вот интересуется Марианна. Видимо, любит группу «Ленинград». Интересуется, вредно ли это?
Я бы не сказал, не обязательно, что она ее любит, эту группу. Может быть, эту группу любит слушать ее знакомые какие-то.
Возможно,
и она хочет
им
помочь. В целом, я бы сказал, что если люди для выражения каких-то своих чувств используют матерную брань, Марианна, сами подумайте, как вы считаете, неужели какие-то чувства возвышенные можно выразить вот такими словами? Неужели нет возможности о чем-то высоком поговорить без использования этих слов? И вообще, возможно ли говорить о каких-то возвышенных вещах такими словами? Дело в том, что, понимаете, то, что мы слушаем, определяет нашу судьбу. Если вы хотите разделить судьбу этих людей, пожалуйста, вы можете слушать, или тот, кто хочет слушать, он может, конечно, слушать и эту группу. Однако же ему следует изучить, посмотреть на жизнь этих людей не на сцене, а как они живут вообще. Понимаете? Я думаю, это намного откроет глаза, потому что зачастую то, как представляют людей на сцене, наша реклама разительно отличается от того, что они представляют собой в жизни.
Угу. Хорошо. Вот еще у меня есть такой вопрос. Можно ли как-то определить размеры наших тонких тел? Эти размеры одинаковы у разных людей или у всех разные? Как-то вообще воспринимать это все?
Большое спасибо, Олеся, у вас удивительный вопрос. Дело в том, что действительно у тонкого тела тоже есть размеры, однако же понятие размер, понимаете, к тонкому телу применим с позиции тонкого мира. Например, тонкое тело может быть в любой точке Вселенной и в нескольких точках Вселенных одновременно. В целом тонкое тело ума у нас как раз повторяет примерно контуры грубого тела. Однако, как только стоит нам куда-то посмотреть, что-то постараться услышать, понимаете, в этот же момент чувства, они выходят наружу из тела, понимаете, через глаза, через чувство зрения выходит через глаза, чувство слуха выходит в целом вообще через голову, понимаете, и наше тонкое тело мгновенно прикрепляется к объектам, которые мы способны видеть, которые мы способны слышать. Вот. Однако же есть еще тонкое тело разума, о котором мы сегодня еще не говорили, и тонкое тело ума, они все действуют в определенных пространствах. И мы будем разбирать на следующей беседе, мы будем разбирать первые элементы, и мы как раз поговорим о том, как же эти пространства формируются.
Угу, хорошо. А тогда я зачитаю следующий вопрос, который к нам пришел от радиослушницы. Насколько я понимаю, ее зовут Гелена, вот так написано. Она спрашивает, а как не быть самой поводом для сплетен? О нашей семье наши же родственники сплетничают. Спрашивают, мы им отвечаем правду, а они это воспринимают как тайну, что мы не договариваем или врем. И потом мы узнаем, что про нас думают совсем не то, что есть на самом деле. Очень неприятно становится. Как быть в такой ситуации? Что можно посоветовать радиослушательнице?
Хорошо. Есть и на этот счет ответ. Дело вот в том. Сам факт того, что какому-то человеку в его жизни очень значимо то, что скажут о нем другие, говорит о том, что он пока еще находится в состоянии, когда он только ставит еще цель в своей жизни. Понимаете, когда у человека есть возвышенная цель в жизни, ему становится не так важно, что о нем скажут окружающие, потому что, к сожалению, уважаемая радиослушательница, невозможно избавиться от сплетен о своей личности полностью. Это принципиально невозможно. Однако же, Методика, ну, скажем так, создания себе комфортной обстановки заключается не в том, чтобы заставить или так или иначе заставить всех окружающих, родственников и друзей перестать сплетничать о вашей семье, а смысл заключается в другом. Нужно культивировать в себе такие качества характера, которые бы позволили бы этим, всем этим людям восхищаться вами, понимаете? Вот представьте, например, что вы достигли уровня Серафима Саровского вместе с вашим супругом, например. Представляете, как какой-то уровень, разве можно о вас сплетничать? Подавляющее большинство людей будет просто вас безоглядно любить.
Да, вот это есть... очень высокий методика. Уровень.
Вот такая методика позволяет избавиться от всех неприятностей, которые нас сопровождают по этой жизни. Однако же, если вы достигнете, чего я вам искренне желаю, вы достигнете такого высокого уровня, вы увидите на нем, находясь на нем, что вам совершенно не важно, сплетничает о вас кто-то или не сплетничает. А если даже кто-то и сплетничает, единственное чувство, которое вы будете испытывать к нему, это сострадание.
А правильно я понимаю, что вообще такая ситуация может сложиться у человека, даже если он вроде бы и ничего плохого в жизни не делал, и хороший человек, но вот как-то так случается, что неприятные вещи о нем говорят. Может ли это прийти из прошлых жизней?
Абсолютно точно, потому что часто бывает так, что человек в целом ведет себя хорошо, то есть он добропорядочный, хороший, совестливый человек, однако же периодически попадает в такие ситуации, когда он оказывается полностью изолированным. У нас ведь, понимаете, дело в том, что за плечами каждого из нас лежит груз поступков, которые мы совершили уже за прожитые миллиарды жизней. И когда этот груз начинает созревать, то в нашу судьбу приходят те самые неприятности, неизвестно откуда. Понимаете, поэтому каждый человек должен быть готов к тому, что в его жизни обязательно будет один, два и более периодов, когда ему будет очень тяжело жить. Вот, и поэтому каждый человек, каждый разумный человек должен культивировать в себе силу, которая позволит ему справиться с этим периодом и пройти его достойно, не сломаться в это время.
Угу. Хорошо, тогда мы переходим к нашему следующему вопросу. Наша постоянная радиослушательница Елена снова прислала нам вопросы. Спрашивает она, каким образом различные динамические движения влияют на тонкое тело?
Такой вопрос. Хорошо. Прекрасный вопрос, давайте обсудим и его. Все динамические гимнастики действуют в основном на тонкое тело праны. Они заставляют тонкое тело праны двигаться гармонично. Поэтому человек, который правильно занимается динамической гимнастикой, то есть он не переусердствует, а он делает ее ровно столько, сколько нужно, он получает что? Он получает гармонизацию движения праны в организме. Как мы воспринимаем, когда прана движется у нас в теле гармонично? Мы воспринимаем это как бодрость. Поэтому человек утром встал, допустим, омовение совершил, зарядку сделал, что он чувствует? Он чувствует себя бодрым, мы говорим, бодрый, полный сил. Вот это вот бодрость, ощущение полноты сил говорит о том, что прана в нашем организме двигается гармонично. А вот сразу после сна, когда мы встаем с постели, мы чувствуем достаточную вялость, да? Это говорит о том, что психическая энергия или прана в нашем организме двигается оскверненно, как в ведах говорится. То есть она хаотично движется. В результате мы чувствуем вялость, упадок сил и прочие неприятные явления.
Понятно. Следующий вопрос к нам пришел от радиослушательницы по имени Лона. Скажите, пожалуйста, а как поступать, если дочь делится со мной происходящим с ее подругами? Она тоже сплетничает. Как мне поступать в этом случае?
Не обязательно она сплетничает. Если дочь делится о происходящем с ее подругами, вы благословенная душа. Это означает, что дочь вам доверяет, она открывает вам свое сердце и свои какие-то, ну, такие интимные подробности жизни из своих подруг. Это очень хорошо. Не всегда это сплетни. Это часто бывает так, что дочь просто, она сама не может решить какие-то вопросы, которые возникают в ее судьбе, в судьбе ее подруг. И к этому нужно относиться как к большому благословению. И нужно, как нужно взаимодействовать, вот, общаться с дочерью в этом случае? Нужно давать советы, мудрые советы. А для этого нужно изучать изучать, как правильно жить в этом мире. И когда дочь делится советами этими, смотрите, что происходит. Вы изучаете знания, допустим, какие-то священные писания, ну, к примеру, возьмем Веды, допустим, там, или какие-то, допустим, христианские писания, не суть. Важно, что они несут в себе истину. Вы изучаете, как правильно жить. И когда дочь делится с вами теми или иными проблемами, вы ей даете правильное понимание, как действовать. Так нужно, здесь нужно вот так, а здесь вот так. И знаете, что дальше произойдет? Вы, ее душа, вот ваши слова найдут отклик в ее самой, в глубине ее психики, в ее душе. И она будет бесконечно благодарна вам за это.
То есть такая вот связь налаживается еще больше и больше между матерью и дочерью, и это благоприятно.
Это верно? Крайне благоприятно. И, к сожалению, достаточно редко встречается.
Угу. Не всегда дочь делится своими секретами с матерью, больше как раз с подружками, насколько я
совершенно
понимаю.
Совершенно верно.
Угу. Хорошо, я хочу напомнить всем нашим радиослушателям, что мы продолжаем беседу о тонком строении человека, о его тонком теле. У нас осталось 10 минут до окончания эфира, и вы еще можете успеть прислать нам свои вопросы. Они принимаются на почтовый ящик, электронный почтовый ящик radio@tarsunov.ru или же в скайп. Имя в скайпе, Аюрведа Радио, одним словом. Алексей, давайте все-таки вот повторим все, о чем сегодня было сказано. Может быть, не все, а основное. Итак, мы говорили о тонких телах, говорили, что это является тонким телом наша прана, то есть жизненная энергия, наш ум, это тоже тонкое тело, да?
Да,
что
да.
Еще
мы также начали рассматривать тонкое строение ума. Мы разобрали только одно чувство, чувство слуха.
А еще есть мысли и желания, верно?
Ну, помимо этого есть еще 4 других чувства. Есть еще осязание, зрение, обоняние и вкус. Мы о них с вами еще не поговорили.
Да, мы только начали вот говорить о слухе и о всем, что с ним связано. То есть в следующих беседах мы продолжим вот эту вот тему, продолжим говорить о чувствах и далее о мыслях, желаниях и об остальных тонких телах, верно?
Абсолютно точно, да. Я предлагаю продолжить эту тему уже на следующих наших беседах и вести эту беседу не в торопях, а именно непринужденно, чтобы у радиослушателей была возможность поглубже понять, что это такое. Потому что то, о чем мы сегодня с вами беседовали и будем беседовать в будущем, это фундамент. Фундамент и те основные термины и понятия, на которых в дальнейшем уже строится понимание, в целом понимание, ведическое понимание того, как устроена наша Вселенная и как она действует.
Хорошо, тогда я скажу, что нашим радиослушателям скажу, что следующий эфир с Алексеем Маховым у нас состоится ровно через неделю в 6 часов вечера в понедельник. И я надеюсь, так будет продолжаться каждый понедельник. Мы будем продолжать эту нашу беседу, а далее у нас пойдут новые и новые интересные темы. Так что вы можете присылать даже на протяжении всей этой недели свои вопросы к нам в почтовый ящик radio@tarsunov.ru. Ну а пока у нас на данный момент вопросов нет, может мы, Алексей, скажем, какие еще вообще существуют тонкие тела? Вот мы назвали прана и ум, а сколько их вообще у нас, этих тонких тел?
У нас есть еще тонкое тело разума, есть тонкое тело счастья, только то есть называем ананда майя коша, вот. И есть еще один элемент, который называется ложное эго, который пропитывает все эти тонкие тела. Рассказать об этом в двух словах очень сложно. И вот я бы не хотел забегать вперед, чтобы у радиослушателей не было ощущения, что они об этом уже послушали.
Угу.
Вот. Поэтому, если есть у нас такая возможность, я бы мог бы разобрать еще чувство осязания, просто побеседовать еще немножко на эту тему. Дальше мы пошли.
Вы знаете, к нам сейчас пришел один вопрос. Может,
вопрос, давайте.
Да, вот как раз в это время, пока мы с вами общались, снова Елена спрашивает, не могли бы вы привести еще один пример упражнения пранаямы?
Вот, ну, конечно, мог бы.
Да, давайте.
Хорошо. Очень часто у девушек и у женщин, в силу того, что их психика в 6 раз тоньше и чувствительнее, и ранимей, скажем так, чем мужская, очень часто возникает ощущение упадка сил. Недостатка сил, руки опускаются, не могу встать, не могу идти, вот, не могу ничего делать. Поэтому для того, чтобы привести себя в чувство, вот, находясь в таком состоянии, чтобы поднять тонус, есть еще одна пранаяма, она очень простая. В этом случае просто безымянным пальцем и мизинцем правой руки зажимается левая ноздря. И человек, сидя с прямой спиной, что очень важно, он должен просто потихонечку, не торопясь, также вдыхать и выдыхать, вдыхать и выдыхать. Спокойно, не торопясь, вдох и выдох должны быть по возможности как можно более плавными и неторопливыми. Однако же представлять при этом нужно яркий солнечный день, залитый солнечным светом луг с цветами обязательно. Можно с коровками, тоже очень хорошо. Ясное синее небо, такое высокое весеннее небо, весеннее такое солнышко, которое не обжигает, а которое дарит вот такое тепло, радость, любовь. Вот. Если достаточно практиковать по 15-20 минут вот по утрам такую пранаяму людям, которые склонны к хронической усталости, и соблюдать еще параллельно, конечно, режим дня, то от этой хронической усталости через 2-3 месяца не останется и следа даже.
Замечательно. Вы говорили, что через правую ноздрю у нас циркулирует вот такая солнечная энергия. То есть в этом упражнении, в отличие от предыдущего, мы заставляем двигаться, получается, вот эту энергию солнца, и поэтому должны представлять эти солнечные дни и
совершенно
прекрасные
верно.
Картины. Замечательно.
Вы абсолютно правы.
Хорошо, еще раз повторю, вот я сейчас попыталась это сделать, приблизительно, по крайней мере, приложить пальцы правой руки к левой ноздре. Участвуют у нас в этом безымянный палец и мизинец, и дышим через правую ноздрю. При этом обязательно спина должна быть прямая. Хорошо, я тоже на досуге попробую. Спасибо за такую рекомендацию. А в это время к нам пришел еще один вопрос от радиослушателя Рустама. Он спрашивает... Обсуждение положительных качеств другого человека в его отсутствии при разговоре является ли сплетней, если это положительное качество?
Ну что вы, вот как раз обсуждение положительных качеств другого человека сплетнями и не является. Оно возвышает того человека, который их обсуждает. Вообще, согласно ведам, единственное, что мы можем говорить о других людях, мы можем восхвалять их. И по этому поводу есть такая история в ведах. У духовного учителя было несколько учеников. И один из них был, не очень ученик, учился с линцой. Вот. И случилось так, что этот ученик, так случилось, что он оставил тело, то есть он умер очень рано. И когда по нему провели все необходимые обряды, ученики собрались между собой и стали говорить, что вот он тело оставил, но на самом деле он не особый ученик-то был хороший, может и хорошо, что он тело оставил. И этот их разговор услышал их духовный учитель. Знаете, что он сказал?
Что?
Он сказал им, а зато он умел прекрасно готовить.
Ага, замечательно.
То есть, понимаете, не бывает так, чтобы в человеке были только недостатки. Такого принципиально невозможно. Даже в последнем деграданте, который сейчас находится на самом пике своей деградации, все равно есть хорошие качества. Не то, чтобы их не было в людях, понимаете, у нас зачастую нет возможности их рассмотреть. Понимаете, нам нужно учиться рассматривать в людях, выявлять в людях хорошее, смотреть на них позитивно, понимаете? И вот эта сила позитивизма, она должна быть сильнее негативизма, который идет от этих людей. Тогда мы будем способны видеть во всех людях хорошее.
Замечательно. Это как раз и есть качество мудрого человека, когда есть возможность увидеть в каждом человеке что-то хорошее, в любом собеседнике, в любом рядом находящемся человеке. И это очень замечательно, развивать эти качества. Я думаю, все с этим согласны. А у нас еще один пришел вопрос. Спрашивает Ева. Вот вы, кстати, Алексей, подскажите, возможно, нам этот вопрос стоит отложить на следующую нашу беседу, или сейчас рассмотрим. Вот так он звучит. Скажите, как тонкое тело ума взаимодействует с тонким телом разума? Вот уже говорим о разуме. Как мы сейчас ответим?
Ну, давайте сейчас ответим, так или иначе. Я расскажу чуть-чуть сначала о том, что такое разум, чтобы было понятно, как они взаимодействуют. Если ум у нас содержит наши мысли, чувства и желания, то разум наш содержит знание о том, что такое счастье. И проявляется у нас в сознании разум как цель в жизни. Понятно?
Да, я думаю, понятно, да.
Очень, очень хорошо, да. Я стараюсь говорить предельно просто, чтобы всем было понятно. Потому что это очень важно. Теперь смотрите, как происходит взаимодействие ума с разумом. Предположим, какая-то ситуация. Вы идете по улице и вдруг увидели, предположим, губную помаду.
Ух ты, губную на улице? Помаду. Ага, увидели, интересный,
да,
случай.
Губную помаду. Ну, женщина же идет по улице. Увидела в магазине, продает прекрасную губную помаду. Она сама меняет цвет, там подстраиваясь под настроение. Все, она не кончается, там, предположим, 2 года. Я, извините, я небольшой специалист по губной помаде.
Ну, вы так замечательно все описали.
Губная помада мечты.
Да, все, все мысли сконцентрированы только на этой губной помаде.
Что совершенно дальше? Верно. И вот смотрите, что происходит в этот момент. Как только ум соприкасается с объектом чувств, а губная помада, предположим, мы ее давно искали, сразу возникает, в уме сразу возникает сильное желание ее купить. И дальше возникает диалог между умом и разумом. Ум говорит разуму: «Хочу! Помаду хочу!» Разум говорит: «Ты на ценник смотрел?» Ум говорит: «А зачем? Я хочу!» Он говорит: «Ну, посмотри, посмотри». Вот. А там ценник с 5 нулями, понимаете, в долларах.
Ага, и хочется, и колется называется.
Совершенно верно. И дальше, вот смотрите, дальше поведение разумного человека и неразумного различается. Чем они различаются? Они различаются тем, что разумный человек дальше руководствуется разумом. То есть он, ему разум говорит: «Ты посмотри, ты должен, чтобы купить эту помаду, ты должен сейчас 2 года пахать. Как осел, как ишак должен пахать, чтобы потом ее купить. Или же залезть в долги, взять кредит, купить прямо сейчас, потом 10 лет кредит выплачивать». То есть фактически мы размениваем 10 лет жизни на то, что нам вот, ну, вот, принесет наше желание. Вот. Разум говорит: «Сопоставь то, что ты хочешь, с тем, что ты получишь в своей судьбе». И разумный человек задумывается: «Так, а настолько ли уж она мне нужна?» Понимаете, это поведение разумного человека. Теперь неразумный человек умный, но неразумный человек, он руководствуется своей жизнью только своими «хочу». Знаете, он свой разум спрашивает: «Так, разум, ну как?» А разум у такого человека не развит. Разум так разводит ручками и говорит: «Ну, я не знаю». Он говорит: «Ну, что ты не знаешь, это я знаю». Помните, как в сказке: «Бояре сумлеваются, а я разрешаю». И все, человек идет, берет кредит в банке, покупает эту помаду. Потом оказывается, что эта помада, в общем, не такая уж и хорошая. Потом возникает куча проблем с этой помадой. Еще что-то. Но так или иначе, судьба человека меняется просто из одного «хочу». Вот как раз иллюстрация того, как ведет себя разумный или неразумный человек.
Прекрасная иллюстрация. Ну, а больше о разуме и об остальных, на остальные темы мы поговорим в нашей следующей беседе. Я напомню всем радиослушателям, что у нас с нами был в эфире Алексей Махов. Мы говорили о строении человека, о его тонком теле. Спасибо вам большое, Алексей, за ваши...
Спасибо вам всем большое.
За ваши рассказы, за ваши ответы для наших радиослушателей. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. Спасибо,
до свидания, уважаемые радиослушатели. Всего хорошего.
До свидания, спасибо, что были с нами. А для всех наших радиослушателей я скажу, что уже послезавтра в нашем эфире будет следующий гость, уже знакомый вам Дмитрий Высоцкий. Беседа наша будет иметь название «Давайте поговорим о...». А по сути дела, тему задаете вы, присылая Дмитрию свои вопросы, на которые он даст развернутые ответы и пояснения. На сегодня у нас все, но Аюрведа Радио продолжает свою работу для вас без остановок и перерывов. Будьте с нами и будьте счастливы!